Роман Елены с ним был омрачен еще одним трагическим событием. Прежняя его любовница, хозяйка того дома, где Елена Николаевна впервые услышала музыку Скрябина, не могла примириться с новым положением. Она писала угрожающие письма, грозила разоблачением, сторожила часами у подъезда его дома. В конце концов, она отравилась, оставив мужу подробное письмо, в котором рассказывала историю своего романа и объясняла, что лишает себя жизни, так как этот человек не хочет больше с ней жить. Он пытался приучить Елену Николаевну к морфию, и это было единственное, что ему не удалось. После первого опыта ей было дурно, и она никогда больше не повторяла этой попытки. Во всем остальном она чувствовала, что гибнет. То, что она вначале воспринимала как возможность нового постижения мира, стало казаться ей естественным. То, что она считала важным и существенным, неудержимо теряло свою ценность. То, что она любила, она переставала любить. Ей казалось, что в ней не оставалось ничего от прежней Леночки. Изменился даже ее характер. Движения стали медлительнее, реакции на происходящее теряли свою силу. Словом, все было так, точно она была погружена в глубокий душевный недуг. Те попытки, которые она делала, чтобы изменить его жизнь, потому что она, несомненно, любила его, ни к чему не привели. И та теплота, которая в ней была, постепенно слабела и уходила. И вот как у человека, наполовину отравленного газом и почти теряющего сознание, хватает силы доползти до окна и отворить его, так у нее хватило силы, проснувшись однажды утром, уложить свои вещи и уехать на вокзал, а оттуда в Париж. Но до этого она сделала все, что могла, пытаясь вернуть его к нормальной жизни. Она рассказала мне о своем последнем разговоре с ним. Это было вечером в его квартире. Он сидел в кресле. У него было усталое лицо и потухшие глаза. Она сказала ему: «Все как-то так чудовищно в твоей жизни, что у меня опускаются руки. Ты говоришь, что любишь меня?» Он кивнул. «Ты себе представляешь, что у меня может быть ребенок?» «Нет. Мне кажется, что я имею право быть матерью, как всякая женщина». Он пожал плечами. «Я могла бы выйти за тебя замуж. Вместе с тем ясно, что ни то, ни другое невозможно. Почему? Ты считаешь себя осужденным на смерть? Но мы все осуждены на смерть. Иначе. Почему? Потому что все понимают это только теоретически. А я знаю, что это такое. Почему? Не могу объяснить. В некоторых тюрьмах арестантов отпускают в город под честное слово на день или на два. Они так же одеты, как все остальные, также могут обедать в ресторане или сидеть в театре. Но они все-таки не похожи на других, не так ли? Меня отпустили на некоторое время. Я не могу ни думать, ни жить так, как все, потому что я знаю, что меня ждут. Это одна из форм сумасшествия. Может быть. Кстати, что такое сумасшествие? Ты понимаешь, что это не может продолжаться? Я не могу так жить. Всякая другая жизнь показалась бы тебе теперь неинтересной. Ты никогда не станешь такой, какой была раньше. Почему? Во-первых, потому что это маловероятно. А во-вторых, Потому что я этого не допущу. Ты хочешь сказать, что ты остановишь меня? Да. Каким путем? Это не важно. Каким угодно. Если бы этого разговора не было, она, вероятно, осталась бы с ним еще на некоторое время. Но мысли, что ее можно к чему-то принудить или удержать угрозой, она не могла перенести. И, уехав от него, она убедилась, что в его словах была доля истины. Она была отравлена его близостью. Может быть, надолго, может быть, навсегда. Только теперь, впервые за эти месяцы и годы, она почувствовала, что, может быть, это не безвозвратно. Я отошел от окна и сел рядом с ней на диване. «Какой ты теплый», — сказала она. «Он, конечно, не знает, где ты». «Нет, он знает только, что я уехала. Не думаю, чтобы он мог меня найти. Можно я лягу?» Я всегда знала, что когда-нибудь я буду кому-то рассказывать о моей жизни, потому что он будет меня спрашивать об этом, и потому что в эти минуты я буду его любить. Ты видишь, как я давно знала о тебе? Да, конечно. А потом ты кому-то будешь рассказывать обо мне. Скажешь, он писал некрологи, спортивные отчеты и статьи о женщине, разрезанной на куски. Что еще, Леночка? Еще? Что ты больше понимал, чем умел сказать. Что твои интонации были выразительнее, чем слова, которые ты говорил. Но, может быть, я этого никому не скажу. Снова возвращался домой по пустынным ночным улицам и не мог избавиться от размышлений об этом человеке, о котором рассказывала Елена Николаевна. Что могло случиться с ним? Что вызвало в нем этот страшный вид душевной болезни? Я знал, что поиски отправного момента, с которого начинается всякий душевный недуг, мучительно трудны и чаще всего бесплодны. Да и какое мне в сущности дело до этого человека? Я только лишний раз убеждался в том, что в силу неизменно повторяющейся случайности в каждом моем романе всегда был ненужно трагический элемент. Обычно это бывало по вине одного из моих предшественников, за которую невольно приходилось расплачиваться мне. И мне начало казаться, что вообще моя роль заключается в том, что я появляюсь после катастрофы, и все, с кем мне суждена душевная близость, непременно перед этим становятся жертвами какого-то несчастья. Я всегда искал причин, вызвавших ту или иную катастрофу. И вот теперь я думал о моем лондонском предшественнике, об этом человеке с таким непонятным тяготением ко всему, что заключало в себе идею смерти. Судя по его возрасту, Елена Николаевна как-то сказала, что он был лет на 10 старше меня. Он, наверное, участвовал в войне, и, быть может, это повлияло на него. Я знал по собственному опыту и по примеру многих моих товарищей то непоправимо разрушительное действие, которое оказывает почти на каждого человека участие в войне. Постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных, огромное пламя в ледяном воздухе зимней ночи над зажженными деревнями, труп своей лошади, разрывы снарядов, свист пуль, отчаянные и неизвестно чьи крики. Все это не проходит безнаказанно. Безмолвное, почти бессознательное воспоминание о войне преследует большинство людей, которые прошли через нее. И в них всех есть что-то сломанное раз навсегда. Он не мог, конечно, не знать об этом всего, что знал я. Но с другой стороны, сотни тысяч людей прошли сквозь это и не стали сумасшедшими. Нет, конечно, естественнее было предположить, что в его жизни произошли какие-нибудь особенные события, о которых ничего не знала даже Елена Николаевна, и которые предопределили его теперешнее состояние. Что значила, например, эта фраза «дала осечку»? Во всяком случае, в ее глазах надолго застыло неподвижно и неестественно спокойное выражение, как забытое изображение в зеркале, и это уже относилось ко мне непосредственно. Не так, как все остальное, потому что все остальное тоже, к сожалению, относилось ко мне. Я чувствовал иногда, и в частности этой ночью, возвращаясь домой, необыкновенное раздражение против невозможности избавиться от того мира вещей, мыслей и воспоминаний, беспорядочное и безмолвное движение которого сопровождало всю мою жизнь. Я готов был иногда проклинать мою память, сохранявшую для меня многое, без чего мне было бы легче жить. Но изменить это было невозможно. И лишь в редкие периоды моего существования, требовавшие от меня наибольшего напряжения душевных сил, все это на некоторое время удалялось от меня с тем, чтобы потом снова вернуться. Я прошел полдороги пешком, затем остановил проезжавшие такси и, вернувшись домой, заснул мертвым сном. На следующий день была прекрасная погода, солнце и синее небо с белыми перистыми облаками. Мне легко работалось, я за несколько часов написал большую статью, на этот раз не о преступлении и не о банкротстве, а о некоторых особенностях Мопассана. Вечером, когда я был у Елены Николаевны, она сказала мне, что чувствует себя помолодевшей на несколько лет. Она опять, по-видимому, подчинялась тому же невольному движению, что и я, как это уже было в начале, в день моего первого визита к ней и в течение той недели, которая предшествовала ему. Однажды, проработав со мной полдня, она сказала мне, что приглашена вечером в театр и что мы увидимся с ней только на следующее утро. «Я разбужу тебя чуть свет», — сказала она, уходя. Я знал, что она идет в театр со своей давней подругой, которую случайно встретила в Париже. «Если хочешь, приходи. Аня тебя накормит», — сказала Елена Николаевна. Но я отказался и в половине десятого вечера пошел в русский ресторан. Приближаясь к нему, я вспомнил о цыганских романсах и о Вознесенском. Я вошел и сразу увидел его. Он был не один, за его столиком спиной ко мне сидел человек в светло-сером костюме. Белокурые волосы не совсем прикрывали начинавшуюся лысину. Вознесенский замахал мне рукой и поднялся со своего места, приглашая меня подойти. Когда я приблизился, он сказал: «Искренне рад вас видеть, милый друг. Вот, разрешите вас познакомить. Саша Вольф, собственной персоной. Александр Андреевич, только что приехавший из Лондона». «Еще, пожалуйста, графинчик, красавица», — сказал он, обращаясь к кельнерше, которая подошла к столику одновременно со мной. «Вы уж, миленькая, нас не обижайте». Александр Вольф повернул голову, и я увидел его лицо. Он был еще красив. На вид ему было лет 40. Может быть, если бы я не знал, что это он, я не обратил бы на него особенного внимания. Но от того, что я это знал, мне показалось несомненным, что я вижу перед собой именно то давно и страшно знакомое лицо, воспоминание о котором столько лет преследовало меня. У него была очень белая кожа и неподвижные серые глаза.
«Я ему говорил о вас», — сказал Вознесенский. «Ведь если бы не он, Саша, я бы так и не узнал, что ты написал в твоей книге. Садитесь, милый друг, выпьем рюмочку, мы, слава Богу, люди православные».
Я не находил слов, чтобы заговорить с Вольфом. Я столько времени думал о встрече с ним, я хотел ему сказать столько вещей, что я не знал, с чего начать. Кроме того, присутствие Вознесенского, ресторанная обстановка и выпитая водка не подходили для того разговора, о котором я думал столько раз. Александр Вольф говорил мало и ограничивался короткими репликами. Зато Вознесенский не умолкал. Как только я сел за стол, он выпил очередную рюмку и с пьяной пристальностью посмотрел на Вольфа.
«Саша, друг мой», — сказал он с необыкновенной выразительностью, «ведь ты подумай только, какой ты для меня человек. У меня нет большего друга. Ведь мы тебя, сукиного сына, мертвого было подняли. Доктор тебя в больнице выходил. Верно это или нет? А если верно, то кому от меня Марина ушла? А? А какая была девочка Саша? Ты лучше знал когда-нибудь?»
«Знал», — с неожиданной твердостью сказал Вольф.
«Врешь! Не может быть, Саша! А я не знал и не узнаю. Почему ты о ней не напишешь, хотя бы даже по-английски? Она на всех языках хороша. Напиши, Саша, будь другом!»
Вольф, не улыбаясь, взглянул на него, потом перевел взгляд на меня. «Меня заинтересовал ваш рассказ «The Adventure in the Steppe» — «Приключения в степи», — сказал я. «По некоторым причинам, которые я вам изложу, если вы позволите, в более подходящей обстановке. Мне бы вообще хотелось поговорить с вами о некоторых важных, с моей точки зрения, вещах». «Я к вашим услугам», — ответил он. «Если хотите, встретимся здесь же послезавтра часов в 5. Мне Владимир Петрович рассказывал о своих разговорах с вами». «Очень хорошо», — сказал я. «Тогда, значит, послезавтра в 5 часов здесь же». Я ушел не сразу. Каждый раз, когда это было возможно, я смотрел на Вольфа с той жадной и пристальной напряженностью, которая была характерна для всего моего отношения к нему и которое только в последнее время ослабело, потому что другие, более сильные чувства владели мной. Я делал над собой усилия, чтобы увидеть его таким, каким он казался бы мне, если бы я вообще ничего о нем не знал. Я старался отстранить от себя те навязчивые представления, которые слишком долго преследовали мое воображение и которые мешали мне в эту минуту. Я не мог бы, однако, сказать с уверенностью, насколько мне это удалось. В лице Вольфа было, мне казалось, что-то резко отличавшее его от других лиц, которые я видел. Это было трудноопределимое выражение, нечто похожее на мертвую значительность. Выражение, казавшееся совершенно невероятным на лице живого человека. Для того, кто, как я, так внимательно читал его книгу, представлялось чрезвычайно странным, что именно этот человек с неподвижным взглядом и этим непередаваемым выражением мог писать такой быстрой и гибкой прозой и видеть этими же остановившимися глазами столько вещей. «Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске. Я вдруг вспомнил этот эпиграф к «Приключению в степи». Вот что в нем было главное. Он был действительно похож на призрака.